Глава 6. Род и государство в Риме. Из сказания об основании Рима видно, что первое поселение было создано рядом объединившихся в одно племя латинских родов. Согласно сказанию, их было 100, в котором вскоре присоединилось одно сабельское племя, также будто бы насчитывавшее 100 родов, а затем и состоявшее из различных элементов третье племя, также имевшее по преданию 100 родов. Весь рассказ с первого взгляда свидетельствует о том, что здесь не было ничего естественно сложившегося, кроме рода, да и последний в некоторых случаях был лишь ветвью первоначального рода, продолжавшего существовать на старой родине. На племенах лежит печать искусственного образования, однако большей частью из родственных элементов и по образцу древнего, естественно выросшего, а не искусственно созданного племени. При этом не исключено, что ядром каждого из трех племен могло служить подлинное старое племя. Промежуточное звено, фратрия, состояло из 10 родов и называлось Курией. Их было таким образом 30. Общепризнано, что римский род был таким же институтом, как и род греческий. Если греческий род представляет собой дальнейшее развитие общественной ячейки, первобытную форму которой мы находим у американских краснокожих, то это целиком относится и к римскому роду. Мы можем поэтому быть здесь более краткими. Римский род, по крайней мере в древнейшую пору существованию города, имел следующее устройство. Первое. Взаимное право наследования членов рода. Имущество оставалось внутри рода. Так как в римском роде, как и в греческом, господствовало уже отцовское право, то потомство по женской линии исключалось из наследования. По законам 12 таблиц, древнейшему известному нам писанному памятнику римского права, в первую очередь наследовали дети, как прямые наследники, за их отсутствием агнаты, родственники по мужской линии, а за отсутствием последних – члены рода. Во всех случаях имущество оставалось внутри рода. Мы видим здесь постепенное проникновение в родовой обычай новых, порожденных ростом богатства и моногамией правовых норм. Первоначально равное право наследования всех членов рода ограничивается на практике сначала и, как указывалось выше, очень рано агнатами, а в конечном счете детьми и их потомством по мужской линии. В 12 таблицах это, само собой разумеется, представлено в обратном порядке. Второе. Обладание общим местом погребения. Патрицианский род Клавдии при переселении из города Регил в Рим получил участок земли, кроме того, в самом городе общее место погребения. Еще при Августе привезенная в Рим голова погибшего в Тевтобургском лесу Вара была погребена в родовой курган, род Квинтилиев, следовательно, имел еще особый могильный курган. Третье. Общие религиозные празднества. Эти родовые священные празднества известны. Четвертое. Обязательство не вступать в брак внутри рода. Это, по-видимому, никогда не превращалось в Риме вписанный закон, но оставалось обычаем. Из огромной массы римских супружеских пар, имена которых сохранились до нас, ни одна не имеет одинакового родового имени для мужа и жены. Наследственное право также подтверждает это правило. Женщина с выходом замуж утрачивает свои агнатические права, выходит из своего рода. Ни она, ни ее дети не могут наследовать ее отцу или братьям последнего, так как в противном случае отцовский род утратил бы часть наследства. Это имеет смысл только при предположении, что женщина не может выйти замуж за члена своего рода. Пятое. Общее владение землей. Последнее всегда существовало в первобытную эпоху, с тех пор, как землю племени начали делить. Среди латинских племен мы находим землю частью во владении племени, частью во владении рода, частью же во владении домашних хозяйств, которыми тогда вряд ли являлись отдельные семьи. Ромулу приписывается первый раздел земли между отдельными лицами, приблизительно по гектару, 2 югера на каждого. Однако мы еще и позднее находим земельные владения, принадлежавшие родам, не говоря уже о государственной земле, вокруг которой вращается вся внутренняя история республики. Шестое. Обязанность членов рода оказывать друг другу защиту и помощь. Писанная история показывает нам лишь одни обломки этого обычая. Римское государство сразу выступило на сцену как такая могущественная сила, что право защиты от нанесения зла перешло к нему. Когда Апий Клавдий был арестован, все члены его рода облеклись в траур, даже те, кто были его личными врагами. Во время Второй Пунической войны роды объединились для выкупа своих пленных сородичей. Сенат запретил им это. Седьмое. Право носить родовое имя. Оно сохранилось вплоть до времен империи. Вольноотпущенникам разрешалось принимать родовое имя своих бывших господ, однако без приобретения прав членов рода. Восьмое. Право принимать в род посторонних. Это совершилось путем усыновления одной из семей, как у индейцев, что влекло за собой принятие в состав рода. Девятое. О праве избирать и смещать старейшину нигде не упоминается, но так как в первый период истории Рима все должности замещались по выбору или по назначению, начиная с выборного царя, и так как жрецы Курий также выбирались этими последними, то мы можем предположить относительно старейшин родов то же самое, хотя избрание из одной и той же семьи вроде могло уже стать правилом.